Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях супруги Ксения и Алексей Волковы. Сыновья Ксении и Алексея – крестники известного подвижника, как я назвала его апостола Богоматери, Иосифа Муниеса Кортеса, хранителя Монреальской чудотворной иконы Богоматери Иверской. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Вы не первый раз на нашем радио и сделали несколько программ про брата Иосифа. Я, наверное, для радиослушателей, которые по каким-то причинам не смогли их послушать, обязательно послушайте, ну, просто такую краткую справочку про хранителя этой дивной иконы. Иосиф Муниес Кортес, испанец и знатный. Да, я буду рассказывать, поскольку я вот почерпнула тоже информацию отовсюду, и в том числе из наших радиопередач, которые сделали с моей дорогой коллегой Кирой Лаврентьевой. И вы меня поправляете, если я что-то не точно или не так скажу. Иосиф Муниес Кортес, испанец из знатной католической семьи, который мальчиком зашел в православный храм, услышал пение, подружился, по-моему, с настоятелем, да, и сердце его осталось там. В 14 лет он принял православие с полного благословения своей католической матери, верующей, да, семьи, да, и впоследствии стал иконописцем. Его жизнь изменилась в 1982 году, во время паломничества на Афон, когда брат Иосиф, как его называют, был поражен иконой Божьей Матери Иверской. Эта икона была написана на Афоне, по-моему, одной из первых, да, икон Божьей Матери, и с оригинала иконы Богоматери-Вратарницы. Иосиф настолько был поражен этой иконой, что всем сердцем возжелал перевести ее в Монреаль. И, ну, вот для меня немножко странное желание, вот иконы на Афоне в Монреаль, но, видимо, что-то было открыто ему, что он предложил немедленно монаху ее купить. Монах, естественно, отказался. И когда Иосиф с другом уже уезжали из паломнической поездки, неожиданно к ним вышел игумен монастыря и принес им эту икону, завернутую со словами: «Она должна ехать с вами». Что-то, видимо, ну, это загадка для меня, что-то было, видимо, открыто этому игумену благодаря этой иконе. Не знаете вы? Так, все друг на друга показывают.
Ну, конечно, было открыто. И вот эта часть Иосиф обычно не рассказывал. Он сказал, что ему игумен монастыря Кельи сказал, что Божья Матерь так решила. Дальше как бы не надо знать. И что надо идти ей с тобой. И тогда он передал икону, и Иосиф с ней тогда поехал, конечно, к самой вратарнице в монастыре Иверском, приложил к той самой вратарнице, и потом уже полетел домой в Монреаль с ней.
Икону он поместил между мощами некоторых святых Киево-Печерской лавры и апостольником великой княгини Елизаветы Федоровны. Каждый день читал Пречистой Деве Акафист, и 24 ноября в 3 часа ночи проснулся от сильного благоухания. Ему даже показалось, что кто-то разлил духи. Он подошел к иконе и увидел, что она обильно мироточит. Впоследствии он принес икону на подворье Русской Православной Церкви в Монреале, и митрополит Виталий, владыка, насухо вытер икону и обошел с ней подворье, и она настолько сильно мироточила, что мира текло у него по рукам. После этого Иосиф возил икону 15 лет по разным городам Канады, США, Франции, и везде происходили буквально чудеса. То есть, ну, на самом деле, брат Иосиф еще не прославлен, но вот Ксения сказала, что готовится к этому, да, это такой православный патерик. Вот всегда же люди хотят чуда. Вот со времен Христа все, ну, собственно, со времен Ветхого Завета и вообще со всех времен люди всегда хотят чуда, чтобы уверовать. Вот у нас есть такой современный патерик, который вот относится к брату Иосифу Муниз Кортес. Так продолжалось 15 лет, пока в 97-м году, в ночь на 31 октября, Иосиф при загадочных и, я так понимаю, не расследованных до сих пор обстоятельствах был зверски, чудовищно убит в Афинах, и след иконы с тех пор пропал. Но мы предварительно говорили с Ксенией, и давайте сразу Ксении расскажем о том, что на самом деле не то чтобы бесследно пропал, вот какие-то вы рассказывали чудеса, которые совершались после пропажи этой иконы, или, так скажем, временного сокрытия этой иконы, не знаю.
Ну, добрый вечер еще раз всем, и спасибо большое, что пригласили нас на эту замечательную программу, потому что мы только что отметили 75-летие со дня рождения Иосифа 13 мая. Мы обычно всегда раз в год с 30 на 31 октября проводим вечера памяти в день как раз мученичества брата Иосифа. А в этом году очень много людей позвонило и спросили нас, если мы собираемся что-то проводить в Питере или в Москве. Так что так вот Божья Матерь сама показала, что надо бы этот день оставить замеченным. Поэтому удивительно, что вот наша передача выходит как раз в эти святые дни. Так что поздравляю всех, кто чтит память брата Иосифа. На самом деле это удивительно, как чудо действует, чудо идет по земле, потому что он никогда не был в России. И на самом деле очень большое количество людей, которые здесь его знают, чтут. И каждый год это количество людей увеличивается. Очень много чудес. Вот мы сейчас начали записывать уже чудеса.
Он потом помогает, расскажете.
Но помогает в семейной жизни, собственно говоря, почему, наверное, и пришли тоже на вашу передачу. Не просто так Божья Матерь привела нас, помогает с молодежью. Ну, есть такие вот дары у него. По поводу того, что икона ушла бесследно, мы как раз с вами про это говорили. Вы знаете, икона, она не ушла. Она скорее пришла для того, чтобы начать вот такое вот хождение чуда по миру. И в 97-м году, после того, как брата Иосифа зверски замучили, икона пропала, то началось активное мерточение очень многих других икон. И мы с супругом как раз дружим, общаемся с многими хранителями этих икон, и все до одного, все связывают мерточение своих икон с мерточением Иверской Монреальской. Что икона Николая II замироточила в 97-м году, что Локотская икона, что облегчение злых сердец, которые сейчас
многие знают,
Богородичная, да-да-да, в Бачурине находится. То есть, ну, можно перечислять в Клину, первая икона, которая замироточила, была Иверская икона. Поэтому, да, Монреальская пока что скрыта. Мы не можем сказать, что она там бесследно пропала, она скрыта от нас.
Да.
Но Иосиф предупреждал об этом, он говорил, что это будет, потому что он всегда говорил, что ничто так не убивает чудо, как привычка, даже как любовь, да. Так что нельзя привыкать к чуду. Он говорил, что когда люди привыкнут, чудо уйдет на время. Ну, собственно говоря, так вот и произошло.
Потрясающе.
Поэтому, да.
Я хотела спросить, вот, Алексей, вы, как я слышала из программы, вы родились в Америке, в семье иммигрантов, и как пришли к вере?
Ну, я бы сказал, что я до сих пор прихожу к вере, как бы.
Это очень правильно.
Родился,
это очень правильно.
Да. Надо усовершенствовать. И это сложный очень путь. Родился там в семье, как вы сказали, иммигрантов, и был крещен. При церкви всегда был, пел, прислуживал вначале, потом в монастырь ездил в Джордан-Виль, где изначально с Иосифом познакомился еще до появления иконы мироточивой. Знаком был с ним с 79-го, кажется. И вот выросли в таком обществе, комьюнити, как говорится, там русском, и придерживались традиций и православия. Но когда потом уже дальше, когда поженился, семья появилась, это в 90-х годах, мы близко общались с Иосифом, к сожалению, его не стало здесь, на земле, но... И когда не стало, такая пустота стала внутри, и поняли, что надо как-то искать где-то, не то что спасаться, но спасаться и для детей, чтобы была бы более возможности больше духовного спасения. И тогда мы решили, что надо в Россию переезжать. И где-то в начале 2000-х переехали сюда.
Потрясающе.
И Иосиф, мне кажется, он был большая часть этого переезда, потому что он всегда хотел в Россию приехать. Он, как ни странно, испанец был, чистокровный, но более русским, чем многие наши русские. Никогда не быв, будучи не в России, стал православным, полюбил русскую православную церковь и очень надеялся когда-нибудь приехать в Россию. В общем, у меня есть такая, мечта или мысль, что когда Божья Матерь, может быть, она появится опять в тот образ и приедет в Россию.
Да, потрясающе. Ксень, вот когда вы приехали в Америку, это были 90-е, да?
Это было в 89-м году.
В 89-м году. И очень скоро в нашей стране начали происходить вот эти вот, так я интеллигентно скажу, изменения. А на самом деле это были такие довольно крутые годы. И мы с вами практически одновременно родили, кстати, сыновей. Вот что в жизни семейной в Америке вам понравилось, потому что это, как вы сказали, это была другая Америка. Это была еще Америка, хранительница семейных ценностей, но чего мы, к сожалению, сейчас не всегда, мягко говоря, видим. Вот. А что вам было близко и что вас поразило?
Ну, в первую очередь, Америка в 90-е годы, как я это всегда говорю, и буду говорить, что это была уникальная совершенно страна. Это была страна с перспективой на империю, и именно в 20 веке такое количество святых, Серафим Роуз, Ян Шанхайский, Герман Подмашинский, ну, можно перечислять людей достойных, которые именно явила Америка. Поэтому мы не можем умалять достоинства этой великой страны. И можно очень многому там поучиться было. К сожалению, сейчас все, конечно, перевернулось. И, но Бог милостив, мы уехали до этого момента. То есть мы уехали, когда еще только появился запах. Знаете, то есть мы не стали дожидаться. Но опять же, это Господь, только Господь.
Ветер
может
перемен.
Так... Ветер перемен, да, как-то начал немножко поддувать, сквозняк появился. Вот. И правильно мой супруг отметил, что это был 97-й год, когда брат Иосиф ушел, и в 98-м году он нас передал в руки отцу Герману, Гермогену, в Московском монастыре. И он был нашим духовником 20 лет, поэтому Муртазов, отец Гермоген Муртазов, и, конечно, это был тоже великий подвижник, и я думаю, что, может быть, когда-то его тоже прославят, потому что очень много было даров у него. И он сейчас похоронен в Псково-Печерской лавре вместе со старцами. Поэтому мы 20 лет окормлялись у него, и, собственно говоря, по его молитвам в Россию переехали. Но пока мы жили в Штатах, ну, я уже вам рассказывала, там достойно можно было поучиться очень многим вещам, то есть отношения между мужчиной и женщиной, партнерские не такие и достаточно заслуживающие уважения, когда мужчина, там, несмотря на свой статус и работу, и занятость, приходя домой, помогает жене, там, у которой трое четверть детей, помыть посуду, встретить гостей, одеть фартук, поджарить барбекю, и никто его не считает за это подкаблучником. Вот это, наверное, меня очень удивило. Вот. Ну и много других моментов. Конечно, страна такая была с такими хорошими, добротными семейными ценностями, поэтому количество разводов, конечно, было намного меньше. Я там практически не видела разведенных семей в 90-е годы. Все наши друзья были счастливы в браках там по 30, по 40 лет. Вот сейчас до сих пор мы общаемся с людьми. Вот. Ну, а то, что там стало происходить, ну, это, наверное, такой уже повсемирный уже маркетон начался. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях супруги Ксения и Алексей Волковы, сыновья Ксении и Алексея, крестники известного подвижника Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Монреальской чудотворной иконы Богоматери Иверской. Ксения, а вот когда вы приехали сюда в 2000-е годы, мы еще вернемся, кстати, к Иосифу обязательно, просто поскольку вот вы как-то приехали, и вашими глазами мне хочется посмотреть на две наших страны. А когда вы вернулись сюда, что тоже, что понравилось, что не понравилось, что поразило, что неприятно поцарапало?
Ну, вы знаете, понравилось, конечно, это не может не понравиться, количество святынь. Да, мы живем вот в центре Москвы, на Поварской, и около нас в пешей доступности 7 храмов с чудотворными иконами, с прекрасными батюшками. То есть это такая роскошь, которую ни в одной стране мира мы себе не можем позволить. И правы те священники, которые говорят, а зачем нам куда-то ездить на паломничество, когда у нас такое количество святых
всё своих.
Да, все свое и все так рядом. Понимаете, иногда можно просто в домашних тапочках ходить из одного храма в другой. Поэтому это, конечно, для России, ну, для этого стоит здесь жить. Как когда мы приехали сюда, мне отец Гермоген сказал, говорит, ну, в России, говорит, теперь будешь не жить, будешь спасаться. Так что для спасения это прекрасная страна. Ну и в целом я даже не могу сказать, что здесь что-то так сильно шокирует. Ну, в целом-то, конечно, сложнее здесь жить, но, опять же таки, мы сравним с той Америкой, которой уже нет. И я очень рада, что наша страна противостоит вот этому всемирному злу. У нас нету, слава богу, выбора на 32 пола. В общем, мы не делаем много того, что делается во всем мире сейчас. Вот. И, пожалуйста, хочешь спасайся, спасайся, хочешь зарабатывать, зарабатывай, ставь свои какие-то цели, задачи. Поэтому мы часто обсуждаем это с друзьями, которые там приезжают из Сан-Франциско, из Лос-Анджелеса. К нам часто приезжают наши партнеры, друзья. И они все по-хорошему, я не люблю это слово зависть, они радуются, они говорят, знаешь, если бы была возможность, мы бы все. И 90% уже получили вторые паспорта. Вот, поэтому это тоже такая хорошая тенденция, что люди приезжают. Не у всех получается сразу же сюда переехать, но очень многие получают вторые паспорта и готовят себе запасной аэропорт, понимают, что в России будущее. Поэтому перед тем, как куда-то уезжать на сегодняшний день, надо бы хорошо подумать. Вот мне кажется, что если человек оказался уже в Москве или в Петербурге, то, наверное, надо поискать свое место под солнцем здесь, потому что у нас есть абсолютно все. Да, это сложно, но найти можно абсолютно все сейчас, находясь здесь.
Я, знаете, мы когда путешествовали с мужем, мы останавливались иногда в миссии в Дюссельдорфе, как сейчас помню, даже на Аллерштрассе Русской Православной Церкви, и мы были с батюшкой с одним, и он, ну, как бы приезжал помогать владыке, потому что священников было мало. Люди приезжали из Бонны, и они говорили: «Боже, как мы вам завидуем, и как у вас много этого всего, вы можете в любую церковь пойти». И я помню, что отец Ефимий, сейчас он тоже владыка, он до ночи принимал исповедь, прям вот 12 часов мы шли в какую-то ближайшую кафешку, чтобы ему купить какую-то пиццу или пирога, чтобы он просто не остался голодным, потому что все уже закрывалось. И когда сюда приезжали вот прихожане из миссии в Дюссельдорфе, я подумала, насколько же мы счастливые, но иногда и ленивые, да, потому что мы же тоже не всегда вот даже пробудимся. на какие-то праздники, а у нас все это действительно есть, и все это под рукой, и все это, конечно, стоит ценить.
Ну, ничто так не губит русского человека, как лень и нелюбознательность. На самом деле, нам нужно быть, мне кажется, более активными, больше знать, чтобы защитить свою веру. И, конечно, опять-таки, более активными, чтобы лень нас не губила. Ну, это национальная черта нашего характера, поэтому мы можем про это говорить спокойно, касается нас всех. Вот. Но в целом, конечно, если смотреть на мировую тенденцию последнюю, то мы находимся в прекрасном месте, ну, для нас, для православных, когда мы понимаем, что стоит за всеми этими событиями, что движет этим, вот мы понимаем, что если не здесь, то где? Где еще тогда? Что искать? Но это можно понять, когда ты, вот муж у меня приехал первый раз в Россию, ну, жить в 40 лет, я там 15 лет прожила, мы там очень хорошо жили, и поэтому мы уезжали, слава богу, на взлете. У нас там было все, что можно было только пожелать. У меня, как говорят, американская мечта сбылась по полной. Вот. И мы ни одного дня не пожалели, что мы приехали сюда. Слава богу за то, что жили там, и слава богу за то, что живем здесь.
Конечно, настораживает все, что происходит сейчас, но все равно верим и надеемся, что все, что Господь попускает, это к лучшему. Просто сейчас вспомнил, подумал, вот до падения Византийской империи Николушка ушел, можно сказать, да, мощи в Италию, в католицизм, да, ну не в, но в католическую страну. Очень много других мощей, да, их своровали, так далее, так далее. Но потом на этих мощах, можно сказать, потом великая европейская цивилизация возросла. И было отлично, и много чего интересного, хорошего, нельзя все критиковать. Но вот смотрим, что случилось сейчас в 90-х годах активно. Мощи начали эмигрировать, я бы сказал так. Mm-hmm. Они в Россию приезжают. Mm-hmm. И сейчас столько много святынь, мощей, чудотворных икон, которые здесь появились в России. Это очень радует и надежду дает, что завтра так быстро они не уйдут, потому что уже некуда. Да? И это не просто так. Господь привел их сюда, в Россию. Вот почему меня это радует, успокаивает, и это показывает, что Господь с нами, и можно в России процветать, жить, главное быть вместе с Богом.
Вот поскольку вы взяли слово, Алексей, можно я вас спрошу, возвращаясь вот к вашему крестному брату Иосифу, ну, вы рассказали в программе Кире о том, что он сам предложил быть крестным ваших сыновей, да, что такое крестный? Вот у вас был какой-то великий крестный. Что это такое? Чем он был для сыновей? Что он дал им за свою вот жизнь недолгую, но яркую?
Когда его нет, это должен признаться, что недостаточно обращаюсь к нему. Надо было бы больше молиться, панихиды служить чаще и просить его помощи, потому что, да, это здорово, это хорошо, что у нас такой, скажем, у меня лично кум и крестный отец сыновей. С другой стороны, когда ты близок к такой святости, намного больше темные, как бы, силы стараются, ну, угу, искушать, и проблемы возникают.
Но, да, без проблем не бывает такого-то.
Ну, что поделать, значит, надо бороться с этим. И тогда больше его просить за его заступничество. Знаю, что когда активно обращаемся ему, сразу же ответ. Но, опять-таки, это как супруга говорила, что мы люди ленивые многие, и это наша проблема, это наш порог, и нас многих губит то, что наша лень.
Ну вот когда вы, он, ну можно так сказать, да, кормлял вашу семью, помните ли вы какие-то советы, что ли, рекомендации брата Иосифа, которые вот помогли, которые помогли или детям, или вот вашей семье помогли?
Ну, Иосиф, знаете, он делал так все легко. То есть у него не было такого, сейчас я тебя научу или там тебе расскажу что-то. У него это было все так легко, и ты уже, когда вот ты находился рядом с ним, ну, ты же не понимаешь, что это святой человек, да, что у него святая жизнь, что сиди почаще, слушай побольше, молчи почаще. И вот уже понимаешь, когда от тебя уходит это, да, вот источник благодати такой, да, ты понимаешь, что что-то в жизни стало меняться. А, и то, я говорю, у нас Господь как-то сразу же, буквально через полгода, у нас уже появился отец Гермоген. Но вот в те минуты, когда мы были с братом Иосифом, знаете, ну, он в такой шуточной форме рассказывал, и какие-то вещи сейчас расскажу, и он примером своей жизни показывал, как надо жить, то есть даже не уча. Но мне, например, он говорил, я девушка 90-х, и у нас очень модно был Версачи в начале 90-х, эти яркие такие краски. Я приехала из Советского Союза, голодная, и мне казалось, что надо одеваться красиво, неважно куда, в храм, не в храм, то есть, да, я, это зарубежная церковь, там определенный такой дресс-код, то есть все закрыто, платок определенным образом завязанный, или вообще без платка, ну, в общем, там свои какие-то есть такие нюансы, и часто мне там делали какие-то такие замечания. И брат Иосиф никогда не слышал этого, и меня особо это не то что трогало сильно, но я обращала на это, конечно, внимание, как-то он приехал к нам в гости, и мы сидели за столом, и он мне говорит, знаешь, говорит, я вот купил себе на распродаже много-много черных одинаковых рубашек, и я, говорит, я часто слышу, как бабушки в русских церквях говорят, вот немытый испанец в одной и той же рубашке ходит, говорит, я же, говорит, не могу написать на спине, что сейл по $5, $5, значит, на распродаже.
Даже. Я их меняю,
даже я моюсь. Он говорит, ну я, говорит, понимаю, тебя, говорит, будут осуждать за то, что ты постоянно что-то меняешь, что ты носишь яркие краски, говорит, и Версачи, говорит, это прекрасно, это Византия, это византийские краски, это очень-очень хорошо. И он говорил, что нет большего лицемерия, чем темный платок на голове молодой девочки, вот, поэтому он говорит, будь собой, никогда не лицемерь, то есть всегда у тебя должно, ну, внутреннее, внешнее, все должно быть в гармонии. Так что не надо никогда лицемерить. Хочешь, самовыражайся. Ты же, говорит, девочка, вам же надо как-то самовыражаться. Вы самовыражайся, но в
носи
душе...
свои Версачи.
Носи, пожалуйста, что хочешь, да. Ну, пожалуйста, как в душе вот сохрани чистоту, целомудрие. Вот, то есть, вот это вот. Или, например, Иосиф мог, он мог спокойно станцевать фламенго, он спокойно мог выпить вина за столом. То есть, понятно, никто никогда его не видел там упившимся, но человек, который был настолько прост в общении, человек, который, как у апостолов сказано, с детьми мог говорить о детском, с женщинами, о женском, с мужчинами, о зрелом, о мужском. И вот просто находясь рядом с этим человеком, ты уже хотел становиться лучше, и ты уже, собственно говоря, свою жизнь сравниваешь, и ты думаешь, а что бы Иосиф, как бы он поступил в какой-то ситуации. Поэтому этого было достаточно много. И он всегда умел очень дипломатично разрулить любой конфликт в любой ситуации, всегда очень свести все на юмор. Например, у нас было с мужем, когда я приехала в 79-м году из Советского Союза, и у нас до сих пор Новый год – главный праздник в стране. А в Америке это сейчас стали фильмы там «Старый Новый год» снимать, там «С Новым годом». А раньше такого понятия не было, было Рождество, извините, Новый год – это был такой, ну, совершенно рядовой день, никто на это не заострялся. И я с мужем на эту тему начала конфликтовать, я говорю, я хочу шампанского, я хочу подарков, и вообще я хочу праздника какого-то. Вот, и у нас так пару лет было, потом приехал Иосиф, и он говорит, слушай, давай так, вы будете приезжать ко мне в Канаду, и мы будем там прекрасно проводить...
Пить шампанское.
Да, пить шампанское, кушать креветки, это последняя неделя поста, читать акафист Божьей Матери, слушать Монсеррат Кабалье, и, в общем, все удовольствие.
Все в одном.
Все в одном, да-да-да-да-да.
Я хочу напомнить вам, что с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье. У нас в гостях супруги Ксения и Алексей Волковы, сыновья Ксении и Алексея, крестники известного подвижника, хранителя Монреальской, Иверской, чудотворной иконы Богоматери Иосифа Муниса Кортеса. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим с супругами Ксенией и Алексеем Волковыми. Сыновья Ксении и Алексея – крестники подвижника, апостола Богоматери, хранителя Монреальской и Иверской чудотворной иконы Божьей Матери Иосифа Муниса Кортаса. Вот мы сегодня очень много говорим о брате Иосифе, и вы устраиваете вечера, вот как недавно у вас прошел в честь дня рождения, да, а также вечера памяти на 31 октября, в тот день, когда он чудовищной смертью погиб, ну, вернее, мученической смертью погиб. Вот, и я подумала о том, как важно вообще, какое важное понятие у нас память, которая тоже немножко бывает атрофируется. Вот когда, например, уходят все твои родные, как я вот часто говорю детям, ушла мама, ушел папа, ну, уже давно ушли бабушка с дедушкой. И вот то, что они мне успели рассказать, то я успею рассказать детям. Я даже могу вообще по-другому все рассказать, и дети будут думать, что это было так. Да, то есть я такой хранитель знания, которое я должна передать. И как важно детям, какой жадностью они слушают там про прабабушек, про дедушек, вот все, что я помню, хотя вот что-то, опять же, мне уже не у кого спросить. И вот мы с Ксенией говорили о том, что память – это очень важно, и очень важно для также и молодого поколения, которое, ну, вообще выросло во многом повлияли какие-то другие ценности на них, которых мы не знаем. Для меня это очень больная тема. Вот я хотела спросить про ваших сыновей. Как выросли они, в каких традициях, остались ли в церкви? Я уже сразу 5 вопросов в одном, да? И если остались, то как вы это сделали? Не было ли вот этого вот духовного поиска, в который ударяются в подростковом возрасте зачастую дети? Это вопрос к кому угодно, к обоим родителям.
Ну, слава богу, они в лоне Русской Православной Церкви. Это не значит, что эту лодку не раскачивает время от времени, конечно. Раскачивает порой очень сильно, как сказал мой супруг. Чем больше благодати, тем больше искушений, нападок. И я, например, пришла к такому заключению. Я вообще человек деятельный, очень по натуре. Мне если что-то не нравится, начинаю сразу действовать активно. А потом я пришла к такому мнению сейчас, что просто иногда нужно помолиться, и, ну, пускай потрясет, пускай немножко вот, да, вот так вот, ну, во время бури надо помолиться просто, если не получается поспать. Поэтому, ну, не надо грести, не надо хвататься за весла. Потому что, ну, Господь испытывает, ну, что поделать, значит, надо потерпеть, не надо никакой там активности большой прилагать. Ну, это я свой опыт, да, вот жизненный. Вот. То, что будет наших детей трясти, ну, да, как еще ударит по нам побольнее? Ну, понятно, что через детей, как нас очистить, почище, чтобы мы были, тоже через детей.
Это точно, поэтому совершенно.
Ага. Да, поэтому, конечно, и слава Богу, я, когда мне особо тяжело, я первое, что делаю, я беру, слава Богу, акафист за все. Вот он у меня всегда со мной, это единственный акафист, который всегда со мной. Угу. Вот, я могу его там несколько раз в день прочитывать, просто слава Богу за эту новость. И вы знаете, оно отходит, как-то, слава Богу, этих новостей становится меньше, поэтому...
Во всяком случае, в голове.
Ну, и в голове, оно же все в голове. Да. У нас же все только в голове, а то, что мы видим, это отражение наших мыслей, вот все, что в внешнем мире. Когда это понимаешь, ты понимаешь, что, ну, насколько-то наши дети, они, в общем-то, виноваты или не виноваты в каких-то процессах. И, конечно, знаете, вот еще тоже очень важно молиться святому семейству, потому что я, когда ездила на Кипр первый раз, меня вот супруг туда послал, он поехал туда сам на конференцию по работе, и потом посоветовал, чтобы я туда полетела. И я там познакомилась с иконой святого семейства, и экскурсовод, который нам поделал такую экскурсию паломническую, он сказал так интересно, и так посмотрев на меня, он говорит, что в каждом доме, где есть дети, должна быть икона. Ну, правильно и написано, чтобы Иосиф, да, обручник, был обязательно в таком пожилом виде, вот Божья Матерь и Спаситель. И в том доме, где будет эта икона, там люди будут молиться, там все будет хорошо, то есть это пройдет мимо. И вы знаете, да, и с тех пор вот как-то вот эта икона, она тоже у нас появилась в доме.
Это очень важный совет. Ага.
Очень, очень помогает, очень помогает. Но, опять же, это не спасает. Это помогает, но это не спасает. То есть лодку все равно будет болтать, никуда не денемся, главное из нее не выпасть.
Знаете, когда одного из сыновей крестили, Иосиф тогда держал на руках ребенка и сказал: подрастет, будет большая битва. Он предсказал вот как раз о том, о чем говорите, что в будущем, что надо молиться, и все будет хорошо. И как раз то, что супруга сейчас упомянула про Иосифа-обручника, интересно, что у Иосифа его небесный покровитель — это Иосиф-обручник, покровитель семьи. И Иосиф очень беспокоился и о семейной ситуации молодежи. Что будет в будущем, как молодежь будет жить, как она в церкви будет спасаться. И когда он ездил на съезды разные молодежи, его самая главная тема, о чем он, с кем он общался и о чем он говорил, это о молодежи, о будущем, о перспективе, чтобы в церкви быть.
Вот вы говорили про то, что брат Иосиф сказал вам, что самое такое печальное — это там черный платок на голове у молодой девочки, да? И я с вами согласна, но вот был период какого-то воцерковления, тоже в 90-е мы с мужем приходили в церковь, и мы... Вот, ну, все было с перебором, то, что называется, да, все было как-то вот неистово, там, вставать на ранние службы. Я помню, что мы с мужем шли между монастырями и были на нескольких литургиях, и везде там одна пораньше, в другом монастыре попозже, и просворочку, и просворочку. И я говорю: давай питаться этими просворками. Такой был смешной период. Но такого неофитства, которое, может, и детей немножко зацепило, там, излишняя строгость или что-то такое, у вас такого не было?
Не, ну, конечно, было, и есть, и будет, но как это? Понятно, мы же живые люди, мы имеем право на ошибку, поэтому мы, конечно, ошибаемся. Ну, Господь потом исправляет. Ну, мне кажется, что мы родители, мы имеем право на ошибку. Так что мы же это делали любя, мы же это не делали, потому что мы хотели там сломать наших детей, там, понятно, что, ну, знаете, ну, все что-то, все родители делают ошибки. Кто-то, извините, пьет беспробудно, тоже ошибка, да. Кто-то там кумира из работы себе денег сколотил, тоже ошибка. Понятно, у нас там мы по монастырям ездили слишком много, слишком часто. Но тоже, может быть, это... Ну, ничего страшного, нормально, тем и спасаемся. Вот, поэтому я считаю, что...
это не привило отвращения, точно нет.
Чувство вины за это не надо, мне кажется, испытывать. Вообще нет, это не повод, это наоборот, ну да, так вот. Поэтому, потому что они же чувствуют от нас это, когда мы начинаем себя за это слишком ущемлять. Вот, не, нормально все.
Но имея такого покровителя, такого кормчего вашей семьи, наверное, у вас вам было все проще, нет?
Оно было радостнее.
Радостнее.
Оно было радостно, знаете, оно было легко.
Какое хорошее слово.
Да, конечно, вот нам не хватает этого. Всегда радуйтесь, за все благодарите, знаете. То есть, ну, оно было как бы естественно и радостно было. Потом это все-таки Америка 90-х, это не Россия 90-х. Понимаете, это заповедник, можно сказать. Там, наоборот, лучшие умы мира собирались. Туда приезжали самые перспективные мужчины, самые красивые женщины, ходили по Нью-Йорку. Там было с кем поговорить и на кого посмотреть. Поэтому это была действительно достойная, интересная держава. Там действительно происходили очень интересные события. Вот, поэтому, конечно, мы сейчас говорим просто в разных категориях. Вот, но, опять же таки, за все слава Богу, за все спасибо. Значит, кому-то надо было быть в Штатах в это время, кому-то надо было в России быть. За все благодарим.
Вот вы говорили о том, что познакомились в Америке с многими потомками иммигрантов, аристократов, да, каких-то вот... то есть там сохранился островок России, которую мы потеряли, вот как мы говорим. Какой-то я тоже в разных странах, когда встречала, вот есть люди, которые уехали за продуктовой корзиной, и есть люди, которые вынуждены, и они стараются как можно скорее ассимилироваться с местным населением, ну, в какой бы стране это ни было, и есть люди, которые уехали вынужденно и хранят русский язык и русские традиции. Вот можете рассказать какие-то примеры таких традиций, может быть, которые вы видели там, и которых уже, ну, как-то, может быть, местами мы не найдем в России, если вдруг вот что-то вас так зацепило?
Ну, знаете, они же люди-иммигранты, которые, да, туда уехали, аристократы, это все было вокруг церкви. То есть, если человек не ходил в храм, то о чем была речь? Человек забывал русский язык, ну, не через 3 месяца, но через 3 года, при том, что он еще не выучил английский. И при этом он уже очень активно пытался забыть русский. И это сплошь и рядом. А во втором, в третьем поколении там дети вообще не знали, что у них там что-то было. Поэтому те люди, только которые были воспитаны в традициях Русской Православной Церкви, они оставили свою идентичность. И, конечно, ну, супруг больше сейчас расскажет, но вот это то, что меня поразило в 89-90 году, когда я пришла в Синод, это центр Русской Православной Церкви за рубежом, это самое престижное, самое красивое место на Манхэттене, центральный парк, шикарный особняк, 5-я авеню, кругом цветы, кругом роскошь, и ты заходишь в храм, у тебя, извините, Багратион ходит с тарелкой, он был тогда... старостой, да, собирают по долларам, и там это Голицын, князь Голицын, я его обожала, значит, он там тоже чем-то занимался в Синоде, записки принимал, да, просворки тебе выдавал, пожалуйста, Лана Волконская, это прямые потомки еще от Рюриковичей, эти Волконские, а мама ее преподавала в Juilliard School of Art, это лучшая консерватория в мире, она просто приходила бесплатно, играла после службы на трапезные, садилась и играла за то, что люди там по 100, по 200 долларов тогда билеты покупали. Она это делала благотворительно каждое воскресенье после службы. Понимаете, какая-нибудь там княгиня Трубецкая пирожки пекла. Вот, ну, то есть это было вот об этом. Это было
да,
князь
да,
Нарышкин.
Понимаю, о чем
да, князь Нарышкин из своего огорода приносил там огурцы и помидоры. И причем это люди, которые сохранили и свою веру, и свой язык, и свои традиции, и свою культуру. Вот они настоящие потомки своих великих предков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях супруги Ксения и Алексей Волкова, сыновья Ксения и Алексея, крестники известного подвижника – Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Монреальской и Иверской чудотворной иконы Богоматери. Алексей, что-то хотел рассказать, да, про традиции?
Ну, вы упомянули те, которые, ну, и Ксения говорила, то, что те, которые уехали и быстро ассимилировались там, пускай, я за них не буду переживать, что поделать. А те, которые придерживаются, вот хотелось бы, чтобы здесь, в России, вот это окошко было бы открыто. Не просто форточка, а окошко.
Для них,
чтобы они могли бы приехать сюда, когда они поймут. Потому что многие сейчас уже, не то что многие, но уже все больше и больше с друзьями, с кем общаюсь, они говорят, знаешь, Алексей, уже не могу. Мне друг вчера говорил из Сан-Франциско, что его сын 22 года в институте учится и говорит, папа, я не знаю, если я смогу здесь дальше жить. Парень, который вырос там, как бы он говорит своему отцу, надеюсь, что вот таких больше будет людей, которые поймут, как Лот, что надо уходить, и не будут назад смотреть, как супруга его, а вперед. И главное, чтобы здесь бюрократии меньше было бы, и приняли бы вот этих людей.
Да, да.
Здесь можно семью воспитывать. Да, есть черные всегда, есть белые. Но, к сожалению, там сравнение с тем, что когда я рос, тогда было семейные ценности были самые главные. На школы, в школе это говорили, преподавали, что семья – это оплот государства. А сейчас семья это не должно быть. А как может быть государственность без семьи? Вот почему это для меня это очень важнейшая как бы, тема семейная. И для России это важно.
Мы переехали, когда у нас сыновьям было там 12 и 8, даже меньше, 10 там и 6. И когда спрашивали, помню, Алексея первое время, почему-то вы сюда переехали, он всегда говорил одно и то же, я хочу, чтобы у меня были внуки. Потому что в Америке это будет скоро, да, очень так по-простому. Да, тогда, может быть, не всем было понятно, сейчас уже понятнее. Ага. У меня подруга приехала недавно, говорит, Ксюша, говорит, я вот никак не могу понять, куда себя ставить, родитель один или родитель два, потому что анкета в школе, родитель один, родитель два. Говорит, каждый
кто
раз говорит...
Кто я, один или два, да?
Да, кто я, говорит, один или два, где я?
Ну, мне так странно, знаете, Алексей, вот вы, ну, как бы, вы скучаете по тем советским, да, каким-то вещам, которые вы же, ну, ваши родители уехали, эмигрировали, и вы вернулись и говорите, вот было классно.
Это общечеловеческие?
Ну, человеческие, да, чисто человеческие. Ага. Я должен сказать, что, наверное, точно было что-то хорошее тоже. Нельзя критиковать все, что было в Советском Союзе. Было много чего хорошего, прекрасного. Единственное, самое главное, то, что старались убрать Бога из жизни, из сердец, не смогли полностью. И благодаря этому Россия смогла возродиться, и сейчас есть надежда, что дальше для мира вот этот стержень православный остался, и мир еще посуществует, мы поживем. А без этого никак.
Мы, Ксения, с вами поговорили о таком понятии важном и для детей, и для взрослых, и для наших детей уже взрослых, и вообще как память. Ну, не в смысле память смертная, да, а в смысле память о тех людях. Вот мы, знаете, у меня муж ушел в 2014 году, и, ну, ушел из жизни. И для нас была такая отрада устраивать его дни рождения. Мы собирали друзей, музыкантов, художников, вот всех наших замечательных, огромную компанию. Вот сейчас мы уже собираем гораздо меньше народа, иногда сами просто это празднуем. Вот что для вас это память о брате Иосифе? Как вы ее поддерживаете? Какие традиции есть в этом смысле?
Ну, вы знаете, у нас так интересно, у нас был очень хороший опыт духовный, опять-таки, на заре нашей молодости, когда мы только поженились, мне было там 19, супругу было 25. И в Синоде, опять-таки, как же вот хорошим словом не помянуть, была семейная пара очень приятная, которые в свое время знали еще владыку Шанхайского. Mm. Они эмигрировали вместе, Харбин, Сан-Франциско, и он очень сильно помог их семье. И он тогда еще не был канонизирован, его канонизировали несколько лет спустя, и они каждый год устраивали в день его памяти просто такую трапезную, они накрывали столы, вот приходила Волконская, играла на рояле, все это было бесплатно.
Звучит так вообще прекрасно.
Да, да.
И Голицын, Волконская.
Конечно, играя. Ну, так вот люди жили, да, то есть это была абсолютно естественная среда обитания. Вот в 90-е годы люди, которые были в храме, они вот так вот, такая вот среда. И они устраивали вот этот вечера памяти владыки с панихидой, с рассказами о нем. Люди приходили, кто его знал, кто его помнил, рассказывали все это. И потом, когда уже было прославление, в 94-м году было уже прославление, то мы все были уже подготовлены. И меня это всегда сначала меня шокировало. Опять-таки, я только отвечаю на ваш вопрос. Да, первое, что вас шокировало. Ну, в России этого не было в Советском Союзе. Чтобы вот накрывали столы, чтобы там о ком-то молились спустя 20 лет, вот такие панихиды. И мне как-то это очень понравилось. И мне показалось, что это очень важно, потому что очень важно иметь такую длинную историческую память о своих предках, о людях, которым ты благодарен. И чем дольше ты помнишь о них, тем дольше будут помнить о тебе потом. И поэтому, когда мы помним о них, Господь не забывает о нас здесь, на земле живущих. И когда мы приехали в Россию, получилось так, что были люди, которые начали вечера памяти Иосифа, которые его вообще не знали. И одна женщина, она звонила мне несколько лет, она говорила, придите, пожалуйста, я там в ту доме иконы устраиваю, то еще где-то, еще где-то. И каждый раз у нас было, то я была в Нью-Йорке в это время, то еще где-то, то еще что-то случалось. И получилось так, что несколько лет я не могла к ней приходить, потому что не было нас физически тогда в стране. А потом мне как-то стало совестно и стыдно. Я думаю, нет, вот я в конце октября, я должна эту неделю быть обязательно в Москве. И я стала приходить просто рассказывать про Иосифа, там другие люди выступали, которые его знали. И так получилось, что с ее легкой руки мы начали уже потом это устраивать. И мы сейчас с ней дружим, и вот как раз у нас был вечер памяти в Железнодорожном, она как раз приглашала, устраивала 13 мая. И вы знаете, у нас изначально там было 20 человек, 30, 40, 50. Сейчас уже 200-250 человек приходит. То есть вот несколько лет назад приезжала Локотская икона Божьей Матери. Ну, там вообще был шквал такой. Мы уже потом после этого рекламы не давали, потому что 700 человек было просто негде людей разместить.
Ничего себе.
Вот, ну, много людей, да, люди приходили, уходили, как бы молились. И Вы знаете, люди приходят. Вот в этом году мы выступали у Киры тоже на радио, и мы были потрясены людьми, которые на один день прилетели из Волгограда, на один день прилетели из Екатеринбурга. Люди, которые чтут Иосифа. И вот они подходили к моему супругу, потому что я ведущая была, мне было некогда общаться, но они потом подводил ко мне этих людей, то есть там учителя, врачи, инженеры. И удивительно, как люди находят время для того, чтобы почтить память. И я одному мужчине, я говорю, вы как же вы прилетели из Волгограда, может, у вас еще какие-то дела в Москве? Он говорит, нет-нет, я, говорит, даже в гостинице не остановился, вот я утром прилетел, и вот вечером я последним рейсом там улетаю обратно. Он говорит, я, говорит, настолько благодарен брату Иосифу за то, что было в моей жизни, что, говорит, 25 лет со дня его кончины. Он говорит, я не мог оставить это незамеченным. И я удивилась, насколько качественная аудитория в радио «Вера», потому что очень...
То есть от «Радио Вера», да, не узнали?
Да, от «Радио Вера» мы в одной программе выступила я, мужа тогда не было, потом в второй программе выступил Алексей, и «Радио Радонеж», «Радио Вера», вот, и вы знаете, это удивительно, насколько качественная аудитория, насколько люди не безразличны, и им это нужно. Поэтому то, что мы устраиваем каждый год, это тоже показатель того, что действительно, наверное, это, ну, стоит продолжать эту традицию такую добрую, ну, пока Господь позволяет.
Алексей, вот такой, может быть, неожиданный вопрос. А что такое для семьи вот эти вечера памяти? Что они значат для вас, вот лично для вас, как семьи?
Вначале я боялся, когда мы первый раз когда устраивали, а сейчас уже я даже не представляю без такого вечера. Если не устроим, я думаю, что просто жизнь ноль не удалась, и мы делаем как бы... Это тот минимум, который надо как-то почтить память Иосифа, поблагодарить его за все то, что он нам дал и многим другим. И как раз подумал о двух словах, которые для него были самые главные, скажем, такие кредо в жизни. Это любовь. Любовь, конечно, Божьей Матери, это было номер один. Но любовь к ближнему и сочувствие, compassion, то, что он всегда говорил.
Я услышала это слово.
И если вот с этими двумя, с любовью и сочувствием жить, то, начиная в семье, тогда у нас и в государстве, и с близкими будет все хорошо. Так что вечер для меня – это важнейшая часть жизни.
Ну и спасибо. Спасибо, конечно, людям, которые отец Владимир Вегелянский, это храм Великомученицы Татьяны.
Да, я знаю отца Владимира очень хорошо.
Да, он просто прекрасен. Удивительно, он прекрасен вообще.
Его
да.
Матушка, наша любимая писательница, Алиса,
да,
Николаевна.
Да, 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 и он уже много лет, он приглашает к себе в храм, дает возможность там накрыть столы, и всегда чаепитие у нас после. И люди приходят, многие новые приходят, многие старые приходят, одни и те же из года в год. Уже люди так спрашивают. Поэтому и очень многие рассказывают о том, как брат Иосиф помогает косвенно. Очень многие начали читать акафист иверской, тоже молиться иверской иконе. Поэтому слава Богу, что у нас есть такой пример в нашей жизни для нас, для всех.
Спасибо вам огромное. К сожалению, программа подходит к концу. Я напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях были супруги Ксения и Алексей Волковы, сыновья Ксении и Алексея, крестники известного подвижника, апостола Богоматери Иосифа Муниуса Кортоса, хранителя Монреальской чудотворной иконы Богоматери Иверской. Дорогие, спасибо вам за потрясающий разговор. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».